Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вашингтон. Сценарии будущего Ирака. Модель Кадырова для Северного Кавказа. Уникальная подводная лаборатория в США. Рассказ очевидца. И спорт для детей с ограниченными физическими возможностями. Репортаж из Санкт-Петербурга. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Европейское издание журнала «Тайм» на этой неделе вышло с заголовком «Может ли Буш найти выход?». Речь, конечно, идет об Ираке. На самом деле вопрос, который ставит журнал, захочет ли президент Буш найти выход, сможет ли переломить себя и отказаться от тех идей, которые пропагандировал с начала войны в Ираке в 2003 году. В среду американский президент примет у себя внепартийную комиссию, которая в последнее время вырабатывала рекомендации для администрации США, как быть с Ираком. Приведу некоторые данные, собранные журналом «Time». Группа, разрабатывающая рекомендации, группа Бейкера-Гамильтона, скорее всего, не предложит немедленный вывод войск из страны. Скорее, в ней будет содержаться пожелание поставить вывод войск в зависимости от того, насколько будет готово само иракское правительство взять контроль над страной. Но насколько реалистична эта перспектива? На прошлой неделе, как раз накануне встречи американского президента с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала записку советника по национальной безопасности президента США Стивена Хардлия, в которой аль-Малики рисуется как изолированный и беспомощный политик, потерявший какую бы то ни было связь с реальностью в стране. Еще одно предложение группы Бейкера-Гамильтона, вероятнее всего, будет состоять в том, чтобы подключить к процессу урегулирования соседей Ирака – Сирию, Турцию, Саудовскую Аравию и Иран. Но вот во вторник Лига арабских государств провела встречу своего комитета по урегулированию в Ираке. В комитет входят Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Судан, Сирия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. И, по-вашему, они вынесли какой-то план? Нет. В этот комитет, конечно, не входит Иран, страна не арабская, и поэтому об Иране поговорим отдельно, особенно после того, как в Вашингтоне Джордж Буш встретился с иракским шиитским лидером, которого как раз Тегеран и поддерживает, с Абдул-Азизом Аль-Хакимом, который попросил помочь с поддержкой и установлением порядка. В ответ по Багдаду прокатилась волна антишиитских терактов. Кеннет Кацман, специалист по Ближнему Востоку, ведущий исследования иракской проблемы для Конгресса США. Иранский фактор всплывает в последние дни все чаще и чаще. Но может ли Иран играть конструктивную роль в Ираке?
У Ирана есть влияние на некоторые шиитские группы, но он явно не может их контролировать. А иракские проблемы носят внутренний характер. И я не уверен, могут ли Иран или Сирия, даже при условии, что они захотят пойти на всестороннее сотрудничество с международным сообществом, смогут стабилизировать ситуацию в Ираке вместе с Соединенными Штатами.
Сейчас есть два варианта оценки той роли, которую Иран может играть в Ираке. Одни утверждают, что Тегеран не может играть конструктивной роли, потому что заинтересован в слабом Ираке. Другие полагают, что ради поддержки шиитов и через поддержку шиитов Тегеран может, если не остановить, то хотя бы как-то повлиять на степень межконфессионального насилия в соседней стране. Так почему вы говорите, что его влияние ограничено?
Думаю, что влияние ограничено, потому что у иракских шиитских лидеров есть свои избиратели, свои источники оружия и свои доходы. И поэтому Тегеран им не нужен. Это не то, что Хезболлах в Ливане, которая была относительно небольшой группировкой и использовала иранскую помощь для того, чтобы все больше и больше расти. Шиитские группы в Ираке многочисленны. У них большинство мест в парламенте, около 120 мест. Они могут через парламент влиять на политику. Тегеран им не нужен, как не нужна и его поддержка. У них свои мотивы поведения.
И насколько эти мотивы отличаются от иранских?
Некоторые абсолютно различны. Например, Иракский Верховный Совет, который возглавляет Абдул-Азиз Аль-Хаким, хочет создать свою территорию или территориальное формирование на юге Ирака. И эта идея для Ирана, похоже, очень привлекательна. Но вот, например, Муктада ас-Садр выступает против отдельного шиитского региона на юге страны. Так что его политические мотивы абсолютно отличаются от иранских. Он выступает больше как иракский националист, и у него намного меньше контактов с Ираном, чем у партии Аль-Хакима.
Но в последнее время проявился один довольно любопытный момент. Армия Махди Ас-Садра по своей структуре напоминает группировку Хезболлах в Ливане, которую, как вы сами отметили, поддерживает Иран. Разве это не указывает на то, что у Ас-Садра есть определенная поддержка в Иране?
Дело не в структуре, дело в намерениях и мотивах. А Муктада Ас-Садр расходится с Ираном в ключевых вопросах, как я уже сказал. Прежде всего, в вопросе создания шиитского государственного образования на юге страны. Да, Ас-Садр несколько раз бывал в Иране, но у него своя собственная и довольно многочисленная группа избирателей в Ираке. Ему иранская помощь не нужна.
Напомню, мы беседуем с экспертом по Ближнему Востоку, ведущим исследование иракской проблемы для Конгресса США, Кеннетом Кацманом. Если бы вы входили в группу, которая в последнее время разрабатывала рекомендации Джорджу Бушу, как изменить политику в Ираке, на что бы вы обратили внимание? Что бы вы предложили менять в первую очередь?
Я считаю, что надо переделать всю политическую структуру Ирака. Проблема состоит в том, что сунниты чувствуют себя униженными, выброшенными из жизни людьми и гражданами второго сорта. Надо создать баланс между шиитами и суннитами на уровне правительства. Так что я бы сконцентрировал внимание на реорганизации иракского правительства.
В каком смысле реорганизации?
Есть несколько вариантов. Можно создать новый кабинет министров. Можно создать автономные округа – суннитский, шиитский, курдский. Можно заменить премьер-министра, президента, правительство.
Но вам возразят, что в таком случае придется признать, что демократический эксперимент в Ираке оказался неудачным.
Да, я понимаю все последствия такого шага. Но какова альтернатива? Альтернатива сказать, что выборы 2005 года – это правильное решение, и продолжать в том же духе. И в этом случае мы будем и дальше наблюдать за тем хаосом в Ираке, за которым мы сейчас наблюдаем. Я предлагаю решение, которое при всем при том может потребовать несколько отстраниться от первоначальных американских заявлений о демократии в Ираке. Ну что ж.
То есть ваша оценка, что нынешний виток межконфессионального насилия в Ираке вызван к жизни нынешним правительством, которое пришло к власти в 2005 году?
Если оно началось задолго до этого, то выборы 2005 года утвердили позицию суннитов как граждан второго сорта в Ираке, а это вдохновило их на насилие на конфессиональной почве.
А что вдохновляет шиитов на подобное насилие?
Шииты сочли, что выборы сделали их контроль над Ираком легитимным. Более того, в их руках сейчас силы безопасности страны, и именно эти силы и творят зверства на религиозной почве.
Имеется в виду, я полагаю, недавнее похищение среди бела дня более 100 сотрудников Министерства высшего образования. Эта операция, по мнению самих военных экспертов, в США была сделана так, будто захватчики пользовались учебником спецназа Соединенных Штатов. Так если бы перед вами сейчас стоял выбор, предложенный Пентагоном, расширить воинское присутствие, продлить мандат или вывести войска, какой бы путь вы избрали?
Я не уверен, что это единственные три сценария, и они не принимают в расчет политические моменты. Я политолог, и, по-моему, американское военное присутствие, численность контингента в Ираке вторична по сравнению с идеей, что надо поправить политическую систему в Ираке.
Мы беседовали с экспертом по Ближнему Востоку, ведущим исследование иракской проблемы для Конгресса США, Кеннетом Кацманом. Вся эта неделя в Америке будет проходить под знаком политики в Ираке. Группа Бейкера-Гамильтона сначала встречается с президентом, а затем с Конгрессом. Затем будут многочисленные пресс-конференции и комментарии аналитиков. Изменит ли это политику Белого дома? Как отмечает тот же журнал «Тайм», Джордж Буш всегда пересматривал свои решения с большим опозданием. А здесь даже не разворот в политике, здесь просто имплантация чужеродной материи. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Рамзана Кадырова уже сегодня называют фактическим лидером Чечни. Но должность президента республики, на взгляд многих экспертов, ему потребуется в ближайшее время не столько для утверждения во власти, сколько для формального повышения статуса на региональном уровне. Рамзана Кадырова можно считать своеобразным ответом на политическую действительность на юге России. О стиле руководства чеченского премьер-министра рассуждают российские политологи, с которыми побеседовал Олег Кусов.
Северокавказские эксперты, говоря о стиле руководства премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова, часто пользуются определением «модель Рамзана», звучат даже предложения распространить эту модель на другие субъекты региона. Но стиль руководства Рамзана Кадырова на самом деле не нов, утверждает лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Она напоминает, что нечто подобное можно увидеть и в некоторых других странах.
Мы видим массовку, выстроенную для парадной церемонии. Это не означает, что все в этой массовке испытывают верноподданнические чувства. А люди это делают под дулами автоматов. Точно так же, как проходили там фальшивые парламентские выборы, результаты которых заранее никто не признал. Точно так же, как там избирали президента, навязанного Москвой. Так же, как принимали навязанную конституцию. Там ведь альтернатива очень нехитрая и простая. Альтернатива физической ликвидации не только тебя, но и всех твоих близких. Поэтому то, что мы видим... Это такое же замечательное зрелище триумфа народной воли, которое мы видим на Кубе, где вся интеллигенция уже сидит в тюрьмах, если не в Майами переехала. В Майами, кажется, столько же кубинцев, сколько на Кубе. Отплыли на плотиках. А военно-революционные комитеты следят за каждым шагом и за каждым словом. Еще можно порадоваться, как хорошо живется в Северной Корее, как они с факелами складывают из себя разные слова. Это единство и это послушание, эти восторги, купленные жесточайшим террором, потому что то, что происходит в Чечне сейчас после гибели Анны Политковской, которую для этого, собственно, и прикончили Кремль с Лубянкой, чтобы не выходила информация, никто об этом не узнает. Больше нет каналов. Анна Политковская больше не будет пользоваться своей сетью тайных сотрудников, которые у нее были в Чечне. То есть там просто никто уже ничего не узнает. И все это знают, что если ты поступишь как-то не так как угодно Рамзану Кадырову, никто тебя не только не найдет, но и искать не будет. Потому что никто не узнает, что с тобой произошло и где тебя закопали. Поэтому так это все красиво выглядит. И наше телевидение, которое это показывает, и комментаторы, которые это комментируют, попса наша, которая там отплясывала на этом дне рождения, они самые настоящие соучастники того кошмара, который там происходит.
С Валерией Новодворской не согласен депутат Государственной Думы России, один из лидеров ЛДПР Алексей Митрофанов. На его взгляд, почитание Рамзана Кадырова в Чечне соответствует нормальным бюрократическим традициям.
Есть руководитель, от которого много зависит, в руках у которого деньги, в руках у которого сила, в том числе федеральные деньги, немалые. Вы знаете, Чечня по всем линиям получает, наверное, сейчас когда-то было под 700 миллионов долларов, сейчас, может быть, и больше уже. Почему не соблюдать определенные правила? Это некие бюрократические правила, которые существуют и существовали в советское время, существуют сейчас, когда любой хозяин крупного офиса хочет продемонстрировать свою близость к власти. Это означает, что ему можно тоже доверять, что он тоже человек в системе, что он человек, который может.
В сегодняшней Чечне лидера ни жесткого быть не может, убежден политолог Тимур Музаев.
Но это неизбежно. В нынешних условиях Чечни другого быть просто не может быть. Либо он будет сверхжестким, либо он не будет руководителем вообще. Здесь даже дело не в том, что преступность, бандитизм, сепаратизм и так далее. А дело в том, что в результате двух прошедших войн чеченское общество атомизировано. То есть вот те вот связи, прошлые советские или традиционные институты, которые были, войной фактически разрушены или находятся в состоянии, когда они практически не действуют. Так называемые тейпы, о которых очень так любят рассуждать московские журналисты, они остались только оболочками. Внутри все выжжено, что называется, войной. Да? Сначала советским режимом, а потом войной. Вот в этих условиях, когда общество неуправляемо, когда каждый человек, как бы, ну, каждая семья, небольшая группа людей сама за себя, необходимо вот сверхжесткие и сверхчрезвычайно экстремальные меры. Видимо, российское руководство персонифицировало такой вот режим чрезвычайной восстановления стабильности в Рамзане Кадырове, который, ну, как видимо, способен на жесткие меры. Стабилизация, она невозможна только силовым методом, это очевидно. В Чечне такие подвижки есть, и, как ни странно это звучит, в Чечне действительно легче это сделать, поскольку там все разрушено. На голом месте современную экономику, выясняется, что строить легче, чем переделывать уже сложившиеся отношения, сложившиеся как бы хозяйственные и личностные, и социальные связи.
Говорил политолог Тимур Музаев. Рамзана Кадырова некоторые политологи сравнивают с первым президентом постсоветской Чечни Джохаром Дудаевым, который тоже претендовал на роль общенационального лидера. Валерия Новодворская считает, что между этими фигурами нет ничего общего.
Джохар Дудаев был западником, был цивилизованным человеком. Джохар был чеченским Деголем, мог стать чеченским Ататюрком. Это такие люди раз столетия рождаются или даже раз тысячелетия. Это был реальный шанс иметь рядом с собой дружеское маленькое европейское государство. Джохар отказывался от почестей. Джохар жил в маленьком домишке своего брата, которого потом приволокли в Лефортово только за то, что он брат Джохара Дудаева. Он не жил ни в каких дворцах. Единственная его машина, это вот ему подарили местные коммерсанты, чтобы он их не позорил, катаясь на какой-то продавленной шестерке.
Говорила лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Рамзана Кадырова можно назвать своеобразным символом смены поколений в российском политическом классе. Так считает главный редактор информационного портала «Прогнозис.ру» Василий Жарков.
Не случайно своими заявлениями, скажем, по поводу Кондопоги и рядом других заявлений, или в связи с убийством Политковской, фактически он тем самым обозначил свои претензии на роль политика федерального уровня. Хотя, конечно, на его пути существует ряд серьезных препятствий, и в частности, очевидные чеченско-русские противоречия, которые возникли в предыдущее десятилетие, но мы можем признать, что это пример смены поколений политиков и прихода нового поколения, поколения 30-летних, которое созрело в 90-е годы, которое, я бы сказал, достаточно рано повзрослело, которое не имеет очень многих тех инфантильных иллюзий, которые существовали у предшествующих поколений. Это поколение, которое слишком рано увидело массовую смерть, нищету, хаос, и это поколение так или иначе ориентировано объективно на прагматичное решение конфликтов и на преодоление хаоса. Что бы мы ни говорили о Кадырове, а он действует именно в тех обстоятельствах, в которых он находится, в тех обстоятельствах, в которых он вырос. И при этом он так или иначе сумел сегодня обеспечить преодоление хаоса в Чеченской Республике. Сегодня с именем Кадырова связываются очень противоречивые факты. С одной стороны, мы знаем довольно громкое празднование его юбилея, мы знаем все эти версии о его криминальных факторах его деятельности. Мы понимаем, что его прошлое также неоднозначно. И очень многим не нравится, что, например, сегодня фактически стабильность в отношениях Чечни и России подкрепляется личным пактом между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым. Но при этом мы должны отдавать себе отчет, что, увы, на сегодняшний момент мы никакой альтернативы, кроме хаоса, тому, что делает Рамзан Кадыров в Чечне, предложить не можем. И поэтому можно сколько угодно критиковать Кадырова. Наверное, нужно его критиковать, но при этом нужно понимать, что такова реальность. И эта реальность не так плоха, как на самом деле могла бы быть. И очевидно, что сегодняшняя реальность в Грозном гораздо лучше, чем реальность 99-го или 94-го года. Хотя она далека от идеала, безусловно.
Говорил главный редактор информационного портала «Прогнозис.ру» Василий Жарков. Так называемая модель Рамзана соблазнительна для других российских регионов, но почти неосуществима, убежден политолог Тимур Музаев.
Если ему удастся действительно добиться серьезного улучшения, то, конечно, у многих, я думаю, российских руководителей в других регионах, и не только Северного Кавказа, появится желание завести такого Рамзана Кадырова у себя или поруководить такими же методами. Насколько для России все это возможно? Мне кажется, что это не очень возможно, поскольку так называемая вертикаль исполнительной власти, о которой все говорят, на самом деле она, в общем-то, во многих случаях оказывается виртуальной реальностью. И вот тот случай в Кондопоге, когда практически за один день толпа полупьяных уголовников всю эту вертикаль просто снесла, и захватила город в свои руки, она лучше всего демонстрирует все эти разговоры про там, укрепление власти, все эти они остаются разговорами. Для того, чтобы получить такого руководителя, как Рамзан Кадыров, здесь нужна уже не виртуальный разговор, здесь нужна реальная сила, в какой-то степени террор. Особенно в начале своей деятельности Рамзан Кадыров опирался на террор. Смогут ли российские руководители в регионах терроризировать не журналистов, терроризировать не правозащитников, как сейчас делают, а терроризировать бандитов, уголовников? Я очень сильно сомневаюсь.
Рамзан Кадыров – это своеобразный ответ на российскую политическую действительность, говорит главный редактор информационного портала прогнозис.ру Василий Жарков.
И сегодня так или иначе будет решаться вопрос, появятся ли такие политики в Москве, адекватные для разговора с Кадыровым, скажем, через 10 лет или в какой-то другой перспективе. Что это будут за политики? Потому что очевидно, что сегодня в условиях так называемой управляемой демократии, в условиях регулируемого партийного строительства, которое проводит Старая площадь и Кремль, очевидно, что новые сильные харизматичные политики в России появляются чрезвычайно медленно. Совершенно другой тип выдвигается. Это люди исполнительные, это люди, которые всегда делают так, как им велит начальство, а вот таких харизматиков, способных стать общенациональными лидерами на российском уровне, к сожалению, нет. Хотя, на самом деле, такой потенциал есть, ибо все то, что происходило в Чечне в 90-е годы, может быть, гораздо мягче, может быть, с гораздо менее кровавыми последствиями, но происходило и на всей российской территории, потому что бандитизм, правовой нигилизм, все это известно молодому поколению, и очевидно, что такие прагматики, жесткие люди, сумевшие выжить и добиться успеха в условиях вот этих роковых 90-х годов, они есть и в России. И, безусловно, они проявятся в ближайшие годы, так или иначе. Как минимум, они проявятся в ближайшем десятилетии. И в известной степени, глядя на Рамзана Кадырова, мы можем себе представить примерный портрет того российского политика, который появится в ближайшем будущем в массовом порядке.
Так считает главный редактор информационного портала прогнозис.ру Василий Жарков.
О модели Рамзана Кадырова на Северном Кавказе рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». Международный фестиваль документального кино в Амстердаме. Выставка Ива Клайна в Париже. Русский европеец Святополк Мирский. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского за использование поддельных документов. Около месяца назад Александр Донской сделал заявление о том, что намерен баллотироваться на пост президента России на выборах 2008 года. Лидеры Германии, Франции и Польши призвали руководство России форсировать расследование убийства Анны Политковской и содействовать расследованию обстоятельств гибели Александра Литвиненко. В Тверской области прошли похороны настоятеля храма села Примухино Андрея Николаева и трех его детей. Они погибли при пожаре в своем доме 2 декабря. Основная версия – поджог. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Кандидат на пост нового министра обороны США, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, не считает, что Соединенные Штаты одерживают победу в Ираке. Это заявление он сделал, выступая на слушаниях в Сенате по вопросу об утверждении своей кандидатуры. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне, при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные таможенные правила. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о продолжении полномочий министра иностранных дел Бориса Тарасюка, после того, как 1 декабря Верховная Рада отправила его в отставку. Сербия просит Международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях. Шешель уже 25 дней проводит голодовку. В Кемеровской области на шахте имени Ворошилова произошел обвал породы. Спасатели разбирают завал, под которым двое горняков.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Уникальная подводная лаборатория в США. Рассказ очевидца. И спорт для детей с ограниченными физическими возможностями. Репортаж из Санкт-Петербурга. У берегов Флориды на глубине около 20 метров действует уникальная исследовательская станция «Аквариус». Сменяя друг друга, на ней работают научные команды численностью до 8 человек. Здесь часто бывают астронавты, медики, морские биологи, инженеры. Экспедиции длятся от недели до 10 дней. Все это время люди живут под давлением воздуха втрое выше нормального. О том, как организованы жизнь и работа на подводной станции, рассказывает старший научный сотрудник Института океанографии, кандидат биологических наук Александр Вершинин, который в этом году побывал на «Аквариусе». С ним беседует Александр Сергеев.
Александр, вот вы прибыли на станцию. Как вообще это случилось?
Многие годы я сотрудничаю с коллегами из Национальной службы океана США. Это проект, связанный с изучением планктона. Оказалось так, что есть шанс посетить лабораторию. Естественно, я им воспользовался, созвонился, списался с руководством программы «Аквариус», которая находится в университете Северной Каролины. И в начале мая я туда попал. Полчаса хода на быстроходном катере. Это уже открытое море, и единственное, за что и зацепиться взглядом в море, это огромный такой погодный буй. Такие раскиданы по всему Мировому океану, они создают погодную карту. А в данном случае этот буй используется для питания энергии и для подачи воздуха на подводную станцию. Вода чистая, на 20-метровой глубине такую громадину, как «Аквариус», не увидеть сложно.
Там небольшая глубина, несмотря на то, что это достаточно далеко от берега.
Ну, это банка, коралловая отмель, и место было выбрано не случайно, а именно потому, что это и далеко от берега, и это территория заповедника.
И как туда попадают на глубину вот 20 с лишним метров?
Погрузиться с аквалангом на глубину 20-30 метров для человека, связанного с морем, достаточно рутинное дело, то вот то, что следует за ним, это трудно передать словами, когда ты плывешь вниз, а потом как бы оказываешься наверху, подныриваешь под станцию, видишь перед собой колышащееся зеркало, такую жидкую ртуть, оказывается, что это раздел между воздухом и водой, просовываешь в него голову и оказываешься на воздухе, в комнате.
А станция что, не изолирована от воды?
Нет, фактически это водолазный колокол. Давление внутри станции такое же, как давление вокруг станции, воздух сжимается под давлением, и люди работают при давлении в 2,5-3 раза большем, чем на суше. Смешной момент. На «Аквариусе» невозможно свистеть. Пробуешь вот посвистеть вот так же, как ты делаешь на воздухе. Те же самые движения губ, мимические мышцы, и совершенно дикое впечатление производит на тебя, что звука при этом не происходит. Потому что воздух густой, и он уже не отвечает на эти вот твои попытки на движение твоих губ.
Это вообще не сказывается на работоспособности, физиологии?
Это является одним из предметов научных проектов, которые выполняются на «Аквариусе». Одно из направлений исследования – это всегда физиология человека, водолазная физиология. Проекты, обычно миссии они их называют, длятся от недели до 10 дней. Это время, когда, ну, естественно, хорошо отобранные, тренированные, здоровые люди выдерживают без последствий для своего здоровья.
Чем они там занимаются?
Там постоянно проходят предполетную подготовку астронавты. В том числе один российский космонавт был.
А зачем нужна подводная подготовка астронавтам?
Во-первых, это воссоздание условий изоляции от окружающего мира в тесном замкнутом пространстве. Во-вторых, это помогает психологически адаптироваться, почувствовать, что такое полностью зависеть только от самих себя, когда очень трудно ждать помощи извне.
Всего 20 метров, почему нельзя помощи оказать?
Помощь теоретически можно оказать, но просто вынырнуть со станции нельзя, если там пробыл достаточно долгое время, поскольку если ты вынырнешь, то получишь сильнейшую декомпрессионную болезнь, то, скорее всего, будет летальный исход. Выходят оттуда по 17 часов. Постепенно сравнивают давление с давлением на поверхности воды. При этом уровень воды в шлюзовой камере повышается на 1.5 метра. Вот, и 17 часов люди лежат, просто читают книжки и ждут, пока давление выровняется.
Как выглядит вообще станция?
Ну, для меня, как для биолога, это выглядело как очень интересный искусственный риф. Это огромная стальная махина, этот цилиндр, стоящий на 6 огромных лапах. Он весь оброс губками, кораллами. Это как такая большая скала, которая привлекает массу рыб. То есть рыбы там вот реально кишат. Все, что водится вот в тех местах, оно группируется вокруг аквариуса. Даже вот под этим буем обеспечения станции туда собираются со всего заповедника барракуды. Он в диаметре, наверное, 15-20 метров. Там 2-3 барракуд стоят.
Чем там занимаются исследованиями вот этих самых рыб, кораллов?
Там несколько направлений исследований. Первое, ну, то, что я упомянул, это подготовка астронавтов. Второе, это физиология пребывания человека на станции. Это связано и с физиологией пребывания в замкнутом пространстве, и с адаптацией к искусственному ритму дня и ночи. Потому что люди работают сменами, там очень рваный ритм работы, это и другая влажность. Физиология длительного пребывания вне станции во время работы в воде. Кроме того, с аквариуса выпускают дистанционно управляемых подводных роботов, отправляют их на кабелях. Аквариус стоит недалеко от материкового склона, и поэтому эти роботы отправляются глубже, исследуют более глубокие места. И четвертая группа — это, собственно, вот исследование экологии кораллового рифа. Как на Земле, если стоит биостанция, кордон в заповеднике, и ботаник выходит на луг, день за днем смотрит его изменения, как одни травы сменяются другими, энтомолог смотрит смену сообщества насекомых. Именно рядом таких наблюдений можно выявить какие-то закономерности и составить для себя картину жизни вот этого сообщества, этой экосистемы. Тут точно так же, только из аквариуса не выходят, а выплывают в аквалангах и по 8-9 часов пребывают в воде, исследуют кораллы, губки.
Профессионалам говорят, на 1-1.5 часа хватает воздуха. Как можно 8-9 часов работать?
Люди просто меняют акваланги, и все. Вокруг станции расставлены еще такие беседочки интересные. Называются они газеба. Они чуть больше, чем рост человека. Под крышей этой беседки есть пузырь воздуха. Там обычно разложены сникерсы, и лежит акваланг или два. Кроме того, если у человека случится авария, что-то с дыхательным аппаратом, то он всегда может под ближайшую такую беседку занырнуть и сразу схватить воздух ртом, потому что воздух есть под куполом. Аквариус — это дорогостоящее мероприятие, и пройти конкурс, чтобы выполнить проект, там сложно, поэтому люди используют время, которое они там находятся, по максимуму. Если здоровье позволяет, то они работают 10 часов под водой.
А как они живут на станции? Как организован вообще быт?
Питаются тем же, чем питаются в космосе. Сухпайки, которые разбавляют водой, это пища из тюбиков. Достаточно сказать, что основной столик, на котором и едят, и выполняют основную часть научных исследований, он размером со столик в обычном нашем купе поезда.
То есть там тесно?
Там очень тесно. Лаборатория состоит из двух отсеков. Один можно назвать одновременно и лабораторией, и кают-компанией, и камбузом, и капитанским мостиком. И еще один отсек, он тоже размером с купе поезда. Там 6 шконок с двух сторон в 3 яруса. Обычно работает 8-9 человек, так что спят по очереди.
Там есть связь, компьютерное обеспечение?
Связь, конечно, великолепная. На береговую базу постоянно поступает информация о всех параметрах состояния на станции, и температуры, и давления воздуха, и видеоинформация о том, что происходит на станции. Там даже есть Wi-Fi, интернет. Компьютеры, конечно, только маленькие, лэптопы, и там даже такой смешной момент мне рассказали. Оказывается, жесткие диски компьютеров, вот этих маленьких ноутбуков, их делают герметичными. Поэтому, если взять просто ноутбук на станцию, на аквариус, он работать не будет. Жесткий диск будет деформирован давлением, поэтому для работы в нем маленьким сверлом проделывают маленькую дырочку в оболочке жесткого диска.
Так обеспечение станции осуществляется?
Водолазы, вот, которые работают на станции, инженеры, они, конечно, все время что-то приносят. Они там бывают каждый день. в тот раз, когда я выходил с ними, они туда новое белье и накрахмаленные полотенца опускали. Причем их опускали тоже в специальных толстостенных герметизированных контейнерах, в тяжеленных таких. Я еле от палубы их отрывал.
А чтобы они тонули, несмотря на то, что в них есть воздух, да?
Во-первых, они должны тонуть, а во-вторых, они действительно должны быть очень прочными, потому что там все-таки давление.
А давно вообще эта станция работает?
В ее нынешнем состоянии и на ее нынешнем месте с первой половины 90-х. А до этого был перерыв, потому что в 80-х годах станция была построена и установлена у побережья Виргинских островов. Но дело в том, что в 89-м году грянул ураган Хьюго, который принес совершенно сокрушительные разрушения всему Карибскому бассейну, Центральной Америке и Юго-Востоку США. Одним из показателей, возможно, его силы, мощи было то, что он перевернул эту тяжеленную станцию на 30-метровой глубине. Она пришла в абсолютно нерабочее состояние, к счастью, там никто из людей не пострадал. После этого «Аквариус» какое-то время просто ржавел на одной из верфей. Потом вот проект решили возобновить. Это вот была инициатива как раз ученых из Университета Северной Каролины. Проект был профинансирован Национальной администрацией атмосферы и океана.
Вы как морской биолог посетили станцию. Что в наибольшей степени вас заинтересовало или бросилось в глаза?
Вокруг этой станции, вот ее закутках, между трубами, не совру и не преувеличу, если скажу, что можно увидеть вот всех рыб, которые там есть. И дельфины там были, и черепахи тоже проплывали. Между самой станцией и платформой основания живет гигантский группер голиаф. Он ростом с человека, весит 200 килограмм.
Это рыба?
Да, огромная рыбина. Она считает эту станцию своей. Она вот в центральном таком месте сидит, оглядывает все огромными выпученными глазами вокруг. Пища вокруг него плавает совершенно немерено. Как только захочется поесть, просто ближайшую рыбу съедает, и все. И тут же о голоде забывает. А вокруг станции риф коралловый. Но, к сожалению, и как повсюду в мире, очень хорошо заметно вот известное бедствие — это вот гибель рифообразующих кораллов. Честно говоря, я живых там почти не видел. В основном скелеты.
А что происходит с кораллами?
Кораллы по всему миру гибнут. Это известно, об этом много пишут. Как основную гипотезу причин этого бедствия выдвигают повышение температуры мирового океана в связи с глобальным потеплением. Есть еще и болезни кораллов. И в общем итоге все это приводит к тому, что рифы гибнут по всему миру. И такую оценку я даже слышал, что, возможно, к 2040 году их уже, скорее всего, не останется, рифообразующих твердых кораллов. На рифе вокруг «Аквариуса» это было заметно и мне. Я специально спрашивал сотрудников лаборатории. Они сказали, что даже просто по визуальной оценке сейчас в 3 раза меньше площадь покрытия живыми кораллами, чем 8 лет назад. За 8 лет 70% кораллов умерло вокруг «Аквариуса». И это заповедник. В том, что касается физиологии кораллов, во многом эта станция как раз служит тому, чтобы изучить ее лучше. Там много таких работ проводится. Один из последних проектов – именно изучение, какая стадия наиболее уязвима и какая является ключевой в том, что кораллы исчезают. И вот оказалось, что по данным, вот полученным именно в этом месте, в рамках того проекта, что это стадия именно при оседании, метаморфозе личинок, потому что личинок не меньше, чем раньше было, но оседание и метаморфоз, вот это вот ключевая стадия, которая не выдерживает изменившихся условий внешней среды. На этом рифе, по крайней мере, вот такие результаты.
Со старшим научным сотрудником Института океанографии Александром Вершининым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Спорт, творчество, искусство. Вот что помогает детям с физическими недостатками и с нарушением интеллекта интегрироваться в общество. В конце ноября в Петербурге прошел 27-й спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Рассказывает Татьяна Вольская.
В этот день, проведя 2 часа в петербургском цирке, бывшем цирке Чинизелли, где любил бывать еще Александр Блок, я, наверное, впервые за годы работы на радио пожалела, что в руках у меня всего лишь микрофон, а не камера. И не потому, что в глазах плыли яркие пятна костюмов гусары, цыгане, испанцы, матрешки, матросы, клоуны. Рассказать можно о любых цветах и красках, но вот передать саму атмосферу цирка, где в проходах сидят дети на инвалидных колясках, а за кулисами в облаках них острого запаха невидимых зверей, примостились на низеньких скамеечках стайки детей в театральных костюмах, и на одних лицах обычное детское выражение, возбуждение, веселье, а на других, несмотря на пестрый костюм, читается история болезни, печальная история их рождения и прозябания, чаще всего без любви и ласки, где-нибудь в провинциальном детском доме. И это при том, что сюда приехали лучшие, те, кому можно считать повезло, хотя бы с интернатом, с учителями. В общем, мне показалось, что попади сюда Феллини или Сокуров, они бы создали шедевр, и зрители уходили бы в слезах и раздумьях о тайнах бытия. Так барабанной дробью начинается театрализованное представление, выступление детских команд из коррекционных школ и интернатов Петербурга и других российских городов на арене цирка. Дети из 613-й коррекционной школы только что выступили. Лене 16 лет, но она еще только в 8 классе.
Как бы я не первый раз уже выступаю, как бы и мне нравится. После уроков мы всегда идем на репетицию и готовим.
Марине тоже нравится выступать, но мечты уносят ее далеко.
Я как бы собираюсь стать певицей. Но я в музыкальную школу не хожу, единственное, что. Я хожу на 2 хора, в русский один в финско-русский. Меня все время сравнивают с одной канадской певицей Аврил Лавинь.
Вроде бы нормальные мечты девочки, вот только остановиться Марина никак не могла. Все повторяла и повторяла одно и то же, как заводная. 15-летний Олег тоже поет.
Я пою романсы там все. И люблю выступать. И еще я это в 9 классе учусь, и я выпускником буду.
Занимается с детьми музыкой Елена Воропаева.
Репертуар у нас самый разнообразный. Очень любим сотрудничать со специальным олимпийским комитетом. У нас есть дети и с родителями, и есть дети из детских домов. Замечательные, талантливые детки.
Есть разница?
Конечно, домашний ребенок, вы сами понимаете. Это ребенок, который обласкан любовью, заботой.
Есть будущее у ваших детей? Сложности есть с тем, чтобы они работали?
Конечно, у них есть и определенные ограничения, но в данном случае это зависит, наверное, и от степени заболевания, и от помощи социальной, и от помощи преподавателей, и от помощи родителей. То есть как они дальше потом адаптируются. Собственно говоря, мы вот и помогаем им адаптироваться в жизни, и найти работу, и найти себя.
Помогает и специальный олимпийский комитет. Интеллект детей ограничен, но спорт и творчество для них открыты, говорит генеральный директор комитета Сергей Гутников.
Дети имеют определенные ограничения в умственном развитии, но не в развитии творческом, спортивном. Мы провели мероприятие по 9 видам спорта, где участвует около 1000 человек. Единственное, можно сказать, средство, которое доступно им, чтобы они развили себя, вышли в жизнь нормальными людьми. И это возможно, потому что мы видим, какие творческие коллективы, с каким усердием они выступают, как дети раскрываются. Они не боятся говорить, а раньше этого невозможно было увидеть.
По дороге за кулисы мне встретился бык. Свою огромную голову он держал под мышкой. Внутри костюма оказалась руководитель творческого коллектива «Мозаика» 4-й коррекционной школы Галина Тихомирова. Вокруг быка велись прекрасные юные испанки и испанцы.
У нас коррида. Мы показываем, как искусство и спорт побеждают даже быка. Девочка, которая будет его сражать, трехкратная чемпионка по фигурному катанию специальных олимпийских игр.
Тут к нам подошел клоун с размалеванным лицом и оказался директором школы Лидией Командировой.
С ребятами это всегда весело, это нужно делать.
Вы выступаете тоже?
Конечно. Я открываю наш номер и представляю школу.
У нас развита педагогика сотрудничества. Взрослые выступают вместе с детьми на всех праздниках.
Как-то вы ваших детей стараетесь вытягивать?
Не только детей, но и семьи, чтобы семьи были счастливы, развиты гармонически.
Подойдя к одной из испанок в черно-красном, я обозналась, думала, это школьница.
Меня зовут Екатерина Вячеславовна, потому что я здесь учитель. Я всегда поддерживаю своих детей. Вот наши ученики.
Ира тоже испанка. Готовили они этот номер долго.
Мы даже по выходным приходили в школу. Ну и в школе тоже. Костюмы шил.
Родители помогали?
Нет, учителя.
Родителям и без шитья костюмов хватает забот. Клуб «Олимпикс» был организован специальным олимпийским комитетом для семей, в которых дети признаны необучаемыми или, наоборот, закончили спецшколы, говорит заместитель директора клуба Людмила Румянцева. У нее дочь-подросток.
Вначале мы были на надомном обучении, потом в 4-й школе открыли, значит, классы для труднообучаемых ребят. Она была и на надобном, и там, и занималась и спортом.
А что дальше?
Пока вот мы живы, да, мы как бы считаем, что все будет у нас нормально.
А потом, извините, пожалуйста, за такой вопрос.
Вот сейчас у нас есть проекты, и я думаю, что все-таки и правительство, и администрация посмотрят в нашу сторону. Будет, я так думаю, все-таки создана какая-то программа, где будет поддерживаемое проживание, чтобы они просто привыкли самостоятельно жить. Мы же все время как бы за руку ходим с нашим ребенком. Ведь сейчас такая обстановка в стране. С нормальными детьми все, что угодно может случиться. А те дети, которые плохо говорят, которые плохо могут объяснить все, им, естественно, сложнее. Пытались мы делать с финнами проект по трудоустройству. 5 или 6 мальчиков работало у нас в специальном олимпийском комитете, но только 2 сейчас работают.
Я знаю, что в разных странах ведь таких детей, даже с синдромом Дауна, их устраивают в кафе, в бары.
По моим понятиям, сегодня наше общество просто не готово таких детей принять. Когда они приходят к нормальным людям, и наши взрослые люди, не зная вот этой вот проблемы, они не умеют разговаривать и не желают. То есть нашему обществу нужно еще дорасти, должно пройти какое-то время. Мы с финнами очень много работали, ездили в Финляндию, нам рассказывали, что 50 лет тому назад у них было практически то же самое. Вот за 50 лет они смогли вот построить вот такое вот общество. У нас кроме интернатов пока сегодня ничего и нет. А там прежде всего спрашивают у молодого человека, куда бы ты хотел? У них есть выбор приюта на 10 человек, есть квартиры, куда приходит этот работник, который ведет их по жизни. Там нет таких вот больших интернатов, как у нас интернат номер 10, где 1000 человек. Там есть и маленькие, и уже пенсионеры, и все в одном интернате. Там такого нет. Были последний раз в Финляндии, очень интересно было. Где-то в 50-х годах родители купили дом в центре города. Ребята ездят туда работать. Ковры ткут, хлебобулочные изделия делают, рисунки делают на сумке. И все это идет в продажу у них. И это считается почетным купить такое изделие у этих молодых людей. У нас пока этого нет. Нам заказов никто не дает. Хотя вот специальный олимпийский комитет очень много старается. У нас бывают эти выставки, продажи. Мы отдаем за их творчество, им отдаем их же деньги.
Я поднимаюсь за кулисы, где в красных гусарских ментиках сидят мальчики с разными глазами, неровными черепами, асимметричными лицами, на которых почти не читается выражение. Если раньше грань между нормой и патологией почти не была видна, тут от ее очевидности сжимается сердце. Это Новодвинский дом-интернат. Воспитатели советуют мне поговорить с Левой. Я спрашиваю, сколько ему лет.
Мне пока будет 13, а в феврале 14 лет. Меня будет поздравлять вся группа. И мне будет шарик другой, красный.
А здесь ты что делаешь? Ты в таком красивом костюме.
Я выступаю по категории гусары. Знаю песню «Крейсер Аврора». Дремлят притихший серебряный город. Низкое небо над головой. Что тебе снится? Крейсер Аврора, час, когда утро встает над него.
Лёва пел еще долго, пока, наконец, в разговор смогла вступить педагог-организатор Ольга Старикова.
С одной стороны, тяжело, с другой стороны, мы уже как-то адаптировались, привыкли к ним, они к нам привыкли.
Они с радостью, с большой участвуют в таких мероприятиях?
Конечно, это для них праздник. В 4 стенах ребенок в своем котелке варится или куда-то выходит в мир.
Что вот их ждет потом? Ну хорошо, вот эти выступления, все, а дальше?
Дальше, к сожалению, ничего утешительного. Они вырастут. Сейчас пока еще детский дом-интернат, потом уходят во взрослые интернаты.
Психоневрологические, да?
Да. Радостной перспективы у них никакой. Если кто-то может работать, то их задействуют там, ну, дворниками, шьют что-нибудь. А так...
В общем, это дети без будущего.
Да, это правильно сказано.
Тоже говорит и педагог по адаптивной физкультуре Наталья Нессен.
У нас при интернате, при оказании помощи шведов, они помогли нам приобрести квартиру, это называется у нас сервисное жилье. 5 девочек нам удалось трудоустроить в городе. Дворник, санитарочка, они сами себя обслуживают, готовят себе. Есть, конечно, опекун, еще у нас есть единичные случаи, молодые люди, которые тоже трудоустроены в городе, и как бы они даже создали семьи. Но это очень редкий.
Сами вот посудите, 256 человек в интернате, и вот трудоустроены только единицы.
Если все-таки больше внимания уделять этой проблеме, можно было бы как-то дать им хоть какое-то будущее, дать им человеческую более жизнь, больше вот таких квартир делать?
Будущее – это только если дети пойдут в семьи.
Все, что зависит от нас, мы свою работу выполняем. А вот помощь государства, обеспечение этих людей рабочими местами, обеспечение жильем, этого, к сожалению, пока у нас нет.
Почему вы считаете, вот все-таки от таких детей отказываются родители?
Как я могу содержать ребенка? За ним нужен уход. Нужны деньги на лечение, и деньги немалые.
Во многих странах матерям таких детей доплачивают очень значительные деньги.
Вот как раз это направление и должно у нас тоже присутствовать. Но мы еще далеки от этого. Может быть, когда-то через десятилетие мы и придем к тому же.
О 27-м спортивном фестивале для детей с ограниченными возможностями рассказывала Татьяна Выцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Крамурзы. В этом году в России снова участились случаи заказных убийств. Удастся ли правоохранительным органам остановить возврат в разбойные 90-е? Тему обсуждаем с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит.